Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. Продолжаем серию программ «Все гениальное просто». У микрофона ведущий Юрий Арцизов. Сегодня во многом для меня экспериментальная программа. Прежде чем представить гостя, немножечко так углублюсь и расскажу, что где-то до 2012 года я выступал только на музыкальных площадках и был уверен, что вся поэзия была во времена жизни Пушкина, и там же она осталась и умерла. И когда где-то в начале 2013 года я впервые стал участником музыкально-поэтического вечера, я был приятно удивлен, что, оказывается, в наше время поэзия процветает, и поэтов огромное множество. И сегодня у меня в гостях человек, который для меня откроет и, может быть, углубит мои познания относительно поэзии как таковой. Итак, я с большим удовольствием представляю. У меня в гостях член Московского союза литераторов, член литераторов объединения «Избранники Муз» под руководством поэта Бориса Катковского. Спортсменка, комсомолка и просто, как это в том фильме, да, красивая девушка Людмила Кубалова. Прошу любить и жаловать.
Добрый день.
Мы вспоминали, сколько мы знакомы. По-моему, уже будет 6 лет, поэтому это дает нам право общаться на «ты». Уже...
Да, да, ты не ошибся, как раз скоро будет 6 лет. И на «ты» мы, конечно, можем общаться. Мы встречались на поэтических вечерах. Это такое братство. Сейчас называют барная поэзия почему-то, потому что, наверное, перенесено из библиотек и с улиц в бары, кафе, клубы, вся наша поэзия.
Ну и давай, прежде чем мы пустимся в рассуждениях о поэзии как таковой и поговорим, и расскажем, что сегодня будет, в каком ключе прозвучит первое твое стихотворение, да, в этой программе, как оно называется?
Да, это наполненность стихотворения, оно о поэзии, с метафорами. Может быть, навскидку сразу не очень все понятно, я поэтому пытаюсь его объяснить, что там я размышляю о поэзии и собственном отношении к ней в широком смысле. Я сравниваю там с реками, вообще много воды в стихотворении, потому что поэзия – это и есть как раз то, что питает всю нашу жизнь, как мы не можем жить без воды. Еще хочу добавить, что у нас клип снят по этому поводу.
Да, я приложил к этому руку, мы сняли...
Такой... Да, попробовали, как это будет.
Видеоряд, да, назовем это
да,
так.
Да, видеоряд, клип. Да. На мой взгляд, получилось неплохо.
Стихотворение
зазвучало,
ошибаюсь,
было
да,
очень
было
украшено.
Царицына, в Царицына.
Царицына, да.
Хорошие виды там были, поэтому... У кого, да, у кого возникнет желание это посмотреть, наберите в Ютубе Людмила Кубалова «Наполненность». Давай сразу скажем, сегодня все вещи будут. Почему экспериментальная еще программа? Потому что изначально вот львиная доля сегодняшних стихотворений, которые прозвучат в исполнении Людмилы Кубаловой, они были записаны и...
Собраны на диск.
Собраны, да, на диск. И вы услышите музыкальную составляющую обрамления этих стихотворений сегодня в программе. К этому я приложил свою скромную руку, да, свое скромное умение. Изначально, как у нас все делают? Подбирают какую-то музыкальную подложечку и на нее там что-то читают, да, там или поют. А здесь, с чем было интересно, что изначально было... записана Людмила с ее подачей, с ее настроением стихотворения, и вот уже под готовые вот эту вот подачу, под готовые стихи было подобрано какое-то музыкально-звуковое, шумовое оформление, вот, составляющее под именно Людино настроение, вот эта составляющая изначально человеческая была, а потом уже звуки, то есть в начале подачи стихотворения. И вот первое стихотворение, которое в программе –
Наполненность. Да, сопровождение, музыкальное сопровождение Юрия Арцизова. Он так это и не сказал.
Все, поехали.
Наполненность. Русло высушенных карьеров, тростников. Русло наполненных от прилива каналов. Русло, когда шлюзы закрыты и сдавлены, а солнце на судне ошпаривает, как масло, возбужденное от огня. Русло, когда от Валдая до Астрахани и от ручьев из лесного болота до ручьев Ахеронта. Русло, когда вчера в пустых залах трепетно горячее слово томилось на полке, как забытая бандероль на московском почтампе. Эх, русло, позволь мне пойти вдоль твоих берегов. Разрусливается поэзия. Русло новое, по оврагам рви. Русло. И в осоте с прорастающим в парке птиц адепты поют, как на птичьем базаре, не слушая никого, с хохолками любви. Русло.
Еще раз всем доброго вечера. Мы на волнах неформатного радио. Программа «Все гениальное просто». У меня в гостях поэтесса или поэт, как лучше, как принято в ваших кругах говорить. Поэтесса есть такое слово?
Ну, иногда говорят поэтесса. Я люблю слово поэт, потому что так с этим словом боролась Марина Цветаева. Она считала, что нельзя различить. Поэт – это поэт. Ни мужского, ни женского рода.
Итак, на волнах неформатного радио в программе «Все гениально просто» поэт Людмила Кубалова. О чем, Люд, хочу спросить. Как долго проходит процесс адаптации новых стихотворений, которые только написаны, чтобы они уже вот приняли окончательный вид? Это бывает сразу, что называется, родилось и на сцену вышло? Или это проходит годы, чтобы оно окончательно, что называется, устаканилось, устоялось? Вот сколько у тебя стихотворений, что называется, вынашивается?
Да, я могу сказать, что в самом начале, ну, где-то лет 10 назад, да, то хотелось выбежать сразу же с новым стихотворением и поведать его всему миру. Вот же оно из меня, такое красивое и всем понятное. Я именно так почти и делала, но с опытом, потому что замечаю, что через некоторое время в нем какие-то несуразицы, корявость, некрасивость, непонятность зрителю. Поэтому теперь я уже так никогда не делаю стихотворение. Пишется, оставляется, потом снова, снова и снова. Тонны руды словесной, как говорил Маяковский, конечно, у меня они не тонны, но тем не менее очень уходит много времени, чтобы подобрать нужное слово, и строчки вообще каждый раз перемещаются по-разному. Они могут и в конец уйти, и в начало. Не так это просто. Пока со временем они, как собаку дрессируешь, и она начинает понимать твои команды. В конечном счете стихотворение тоже устаканивается, если можно так выразиться. Да? Угу. Это, конечно, не поэтическое слово «устаканивается», но современное. Вот. И стихотворение, наконец, начинает звучать.
Но это неделя, месяцы, годы.
Вот. А все по-разному. Бывает, стихотворение достаточно быстро пишется и практически потом не претерпевает изменений. А бывает и через 7 лет ты вдруг дописываешь окончание стихотворения. Наконец-то ты находишь его. Хотя с окончанием, конечно, всегда хочется ударить в конце, но это не всегда получается. Про себя я лично поняла, что я все-таки поэт не ударный, да, ударная стройка, пятилетка, а у меня я в основном каким-то все-таки многоточием и додумывание, я еще читателю оставляю пространство. Они могут
давай,
что-то еще
мы...
свое добавить.
Я это понял. Пока недалеко от начала программы ушли, все-таки хочется к истокам, да, вот сама поэзия как таковая. Когда она вошла в твою жизнь? Вот кто, может быть, вкус сформировал? В школе любила ты ли учить стихи вот известных поэтов, которые задавали по программе? Вот поэзия вот на том школьном уровне, она тебе была интересна? И когда у тебя вот началось, я понимаю, что мы с тобой уже не 17, а 19-летние, как я, да, говорю, сидим тут, юноши и девушки, но тем не менее, я думаю, какие-то первые восторженные взгляды в сторону поэзии у тебя были, я думаю, в школьные годы тогда.
В школе, я помню, что мы там все это запоминали, школьная программа, но всколыхнулось все. Когда я вот Юлию Друнину начала читать, да, это все-таки было военное время, она описывала, она, ну, участник Великой Отечественной войны, поэт. И это было как-то мне ближе. Может быть, потому что это была женщина-поэт. Вот. Я хочу сказать, что саму красоту стиха я поняла гораздо позже, просто значительно позже. Уже я сама начала писать что-то, но восторг и восхищение великими поэтами, оно не ослабевает, потому что ты понимаешь, что это такое мастерство, это такое прозрение будущего, это такая наука жизни в стихах, что это приходит с пониманием. Это целая философия поэзии. Вот.
Предлагаю сейчас как раз послушать еще одно стихотворение, одно из твоих философских наблюдений, да? Что это будет за стихотворение?
Нет, вот как раз оно будет не философское, «Рассвет». Я его очень люблю, это стихотворение. Оно написано под влиянием французского поэта Артюра Рембо. Я отталкивалась от его стихотворения «Голова фавна». Оно такое игривое, легкое. Мне понравилось, как Юра его оформил. Очень нравится, как он его оформил. В конце там рассвет засмеется.
Это нечеловеческим голосом.
Да, нечеловеческим голосом. Это был мой голос. Вот, чудеса техники.
Да, и с использованием пич, так сказать, пич-шифта, да. Ну что, давайте, да, от слов уже к поэтическому слову. Поэтому слушаем стихотворение «Рассвет» Людмилы Кубаловой, ну и «Мои 5 копеек» музыкальное оформление Юрий Артызов на волнах неформатного радио в программе «Все гениальное просто».
Рассвет. В долине Амаранта голубой, в заливах Камышовых, где усталый день отдыхал, умытый озорной рассвет, сбегая пятнами по скалам, разбрызгал алость капель по кустам, чертил узоры розовые в небе, смеялся, надвигая рыбакам на сонный нос сползающие кепи. Лишь на мгновение на притихший луг ступил ногой, и жизнь затрепетала. День разбудил, а сам исчезнул. Плут. Долина рассмеялась, запоздала.
На волнах неформатного радио, напомню, программа «Все гениальное просто». У меня в гостях поэт Людмила Кубалова, член Московского союза литераторов. Ну, как я еще говорю, просто красивая
только
девушка.
Только этого никто не видит.
Вот, ну, я думаю, на аватарке посмотрят, не поленятся, зайдут на сайт неформатного радио и, в конце концов, в Ютубе найдут твой клип с наполненностью, тоже посмотрят. О чем хочу спросить, если взять уже сцену, ощущение на сцене, когда ты свои стихи читаешь со сцены, вот что ты при этом чувствуешь, когда ты, может быть, видишь глаза тебя слушающих очень внимательно, или наоборот болтающих что-то, вот кто-то ест, кто-то пьет, если это в клубе, да? Твое ощущение сцены, когда ты поднимаешься, не просто ты села на кухне, да, и своим близким это прочитала, а когда ты выходишь на сцену на поэтическом вечере, да, и читаешь это со сцены стихи, вот твое внутреннее ощущение, я хочу узнать, что при этом, трепет какой-то или волнение одновременно, или какой-то, может быть, вот этот вот катарсис, да, который ты испытываешь, или что-то, вот что вот внутреннее твое ощущение?
Я сцену очень люблю, она все-таки как-то поднимает над залом тебя, и вот это вот расстояние между тобой и зрителем, это такое волшебное расстояние, и ты, оно тебя, именно это расстояние, заставляет как-то почувствовать чуть-чуть в отдалении и несет какую-то ответственность. Но надо сказать, что очень сложно порой ровно выступать, потому что, во-первых, разная публика бывает. Иногда люди приходят просто пообщаться, давно не виделись, и, конечно же, они не в состоянии целый вечер сидеть и слушать, и ты как раз в этот момент выходишь выступать. Я очень часто волнуюсь, но я стараюсь все-таки включить элемент какого-то творчества в преподнесении своих стихов. Иногда я это делаю как театрализованно, может быть, в каких-то костюмах, использую какие-то бутафорские предметы. Вот это вот сцена. Могу сюда еще добавить, что у нас даже есть поэтический спектакль. поэтому на сцене мы две поэтессы, давай, два поэта собрались.
Давай, может быть, тогда
поподробнее.
Да. Это, я просто знаю, это «Женские стихи не любят», да, спектакль,
да,
называется,
называется,
с Елизаветой Солодовниковой. Я просто дважды присутствовал на... Хотя он, по-моему, прошел раз 5 или 6, да?
Да, 6 раз прошел.
6 раз, вот я дважды умудрился все-таки доехать и посмотреть это воочию. В интернете это выложено, в Ютубе где-то,
есть, да,
если кто-то заходит. Найдите «Женские стихи не любят». Вот, это вот из своих уст расскажи, что это за действо. Ну, я уже озвучил, что ты с Елизаветой Солодовниковой вы делаете на пару. Вот расскажи, может быть, легкую канву, ну и вообще об этом спектакле, о стихотворном спектакле. Там музыкально-поэтическом его можно тоже назвать.
Он,
да,
музыкально-поэтический, да, там используются песни Александра Шеннона, наши стихи, Лизины, мои стихи и стихи Александра Дубинина. Там есть сюжет, канва поэтическая, там очень много музыки собрано, очень много. От классики, от музыки 17 века до Рамштайна. Видеоряд идет, по видеоряду поэты, от Бодлера, тот же Рембо, да, Вознесенский. Мы даже там включили, в нашем спектакле звучат стихи Екатерины II, вот.
Там сюжет начинается в каком веке?
Да, там мы сталкиваем двух женщин-поэтов, живущих в разном времени. Одна живет в XIX веке, кстати, это историческая фигура, вот. Она была подвижницей художника английского, прорафаэлита. А вторая живет наоборот, в отдаленном будущем. Мы там ставим 2051 год. Хотя сейчас это уже кажется не так далеко. Вот. И они в искривленном пространстве вдруг неожиданно встречаются. Женщина-поэта из будущего перемещается в квартиру своего любимого поэта, которого она знает по стихам из сборника и, соответственно, его биографию. И попадает в квартиру, где он живет, еще живой. И с ним живет женщина, которая тоже пишет стихи. В то время как раз в таком количестве женщин не писали стихи, как это делается сейчас. Сейчас очень много женщин-поэтов.
Я думаю, вот тут поставить многоточие, да, пускай люди найдут,
да, да,
найдут в Ютубе это видео, оно там, ну, более-менее приемлемое для просмотра и по звуку, и по картинке.
У меня на странице есть ВКонтакте.
Да, Людмила Кубалова, найдите. Я сейчас все-таки хочу вернуться к спектаклю сюда, в эту программу, и чтобы ты представила следующее стихотворение, которое... прозвучит наше с тобой совместное такое творение. Еще раз напомню, что изначально Людмила записывала стихотворение со своим каким-то настроением, со своей подачей, и я уже под это делал звуковое музыкальное оформление.
Да, следующее стихотворение я после «Веселого рассвета» поставила достаточно философичное стихотворение «Диагноз». Ну, диагноз – широкое понятие, да, это может быть и медицинский диагноз. Ага. Диагноз можно целой планете поставить, например, пандемия. Ее объявили, и у нас целый диагноз, да, получился. Или ты сам себе ставишь какой-то диагноз, или окружающий тебе ставит диагноз, или в твоей жизни какие-то драмы происходят, и тебе ставят диагноз. Вот такое стихотворение, оно тактовик, не совсем уж силобатоника. Я это пробовала, потому что очень интересно новые размеры какие-то попробовать. Ну, давайте послушаем. Хотя вот это стихотворение, я, конечно, немножко после того, как мы его записали, я его чуть-чуть переделала.
Послушаем тот вариант диагноза, стихотворение, который был записан.
Диагноз. Когда в особняке в стиле модерн внизу для банкета нарезали колбасу, на верхнем этаже шел поэтический фестиваль, на который не каждый попадал. Зрителям, пожалуйста, участникам не получается. Диагноз. Голова, как позже оказалось, полна метастаз, а врач просил нас назвать время года за окном. «Деменция», – изрек он. Лето сменилось осенью и новостью, хосписом, парком, где никто не гуляет. От лекарств жарко. Участковый врач этого не знает. Диагноз. К Кто ничего не умеет делать, пишет стихи. Плохие. Не верится. Девушкам до рождения первенца лучше ими не увлекаться. Половина жителей страны стремится жить в столице, другая из нее уехать. Ботокс раздражает и морщины на лицах. Новая веха. Живем, как брат и сестра. Неужели пора? Диагноз. В толпе становишься толпой, предупреждает ВОЗ. Держа по ветру нос, услышишь скрип уставших суставов, перо о бумагу, пролетающие мимо составы. Когда все зацветут и как этому радуются, у кого аллергия на колбасу с Е-наполнителями, наверху и внизу. Диагноз.
На волнах неформатного радио поэт Людмила Кубалова в программе «Все гениальное просто». Пишут плохие стихи, я думаю, вот по поводу песен у меня, да, я все на себя примеряю. Нет уже такого же исполнителя или музыканта, который думает, а вот напишу-ка я сейчас плохую песню, да? Все же хотят что-то написать хорошее, а в итоге есть песни плохие и хорошие, которые уже, ну, слушателям признаются, да? И вот тоже, наверное, со стихами же такая же тема происходит, что кто-то говорит, ну, слабовато, да? Где-то говорит, о, гениально там, поэтому здесь вот... Кстати, о сборниках, может быть, что-то расскажешь, печаталось же где-то, да? Есть чем похвастать, вот я хочу сказать.
Да, у меня есть своего сборника, я еще не подготовила.
В процессе, так сказать.
Да, он в процессе. А печаталось, да, печаталось «Облака вдохновения», такое литературное объединение есть в нескольких у них альманахах. Печаталось. Потом печаталось, конкурс был, чемпионат поэзии. Его организовывали библиотеки имени Маяковского, Санкт-Петербурга, города, и Москвы. И после этого, кто участвовал, дошел до полуфинала, их всех напечатали. И там я тоже есть. Вот. Потом «Московские окна» есть такое объединение поэтическое. У них я тоже в альманахах несколько раз печаталась.
В продлении этого разговора, так вот назовем, стихи в интернете, точка, да? Вот на твой взгляд, это еще одна площадка или путь к слушателю? Или что для тебя вот стихи в сетях, в соцсетях, вообще в интернете, на каких-то там порталах?
Я думаю, что это не только для меня один из путей, а это путь современного человека вообще. Потому что мы уже все оплетены всевозможными сетями, сайтами, от них зависим, без них мы уже быть не сможем. Вот. Поэтому, да, это выкладывание, привлечение к себе какого-то внимания, хотя я к этому особо не стремлюсь, но это все равно нужно делать.
Напоминать о себе, конечно.
Да, нужно о себе напоминать. Ну, допустим, сайты всевозможные поэтические есть, я тоже там, допустим, стихи.ру, да, там я давным-давно уже, по-моему, с 2012 года.
Ну, вот просто если кто-то тебя услышал и захочет, кроме вот этой программы, еще тебя где-то ознакомиться, что называется, там, с экрана или с листа, вот,
ну,
что ты
им посоветуешь? Ну, это в Фейсбуке есть и... Стихи.ру в основном,
да,
там, да, набрано.
Людмила,
да.
Кубалова.
Людмила Кубалова, да. У меня нет псевдонима, я под своей фамилией.
Да,
будем прославлять свою фамилию.
Да-да-да, надо все своими именами называть.
Я просто еще хотела немножко добавить по поводу сетей и поэзии. Есть электронные журналы, они тоже выставляются, современные издания, их достаточно много. Может быть, о них все не знают. Вот, я даже сама многих не знаю. Ну, «Литература» такой, например, да, электронный журнал, там тоже выставляется поэзия. Личный взгляд Людмилы Везметиновой, она на своей странице тоже печатает стихи и проводит вечера или в библиотеке имени Трифонова, или в МС, так, это у нас союз, в Союзе литераторов на Большой Никитской, в малом зале, она там тоже периодически, но в связи сейчас с нынешней ситуацией нет. Но вот она, например, конечно, очень переживает, что интерес к поэзии угасает. Она все-таки заставляет думать, поэзия – это не попсовые легкие песни часто, Вот. И тут, конечно, нужно, чтобы читатель был подготовленный, а сразу ты не можешь быть подготовленным. Это определенно какое-то время, и какие-то твои знания, углубления в жизни поэтов, вообще в течениях, когда ты начинаешь разбираться, какие они были вообще течения, и за что люди страдали, да? Например, вот «Свободный стих» в свое время он не признавался совершенно. Как это стихи без рифмы? Это невозможно, хотя вот в Греции там и такое было, без рифмы был метр. Но «Свободный стих» – это уже ближе даже что-то, проза, поэзия какая-то. Это такое сейчас современное направление. Когда я первый раз это услышала, я сказала: «Это стихи?» Мне сказали: «Да», потому что там есть поэтические образы, всевозможные метафоры. Вот, ну, «Свободный стих», и там, как правило, заключено много мыслей, и выверено каждое слово. Если в рифмованных текстах иногда проскакивают слова-связки, ну, там, допустим, «вот», «уж», «потом», то в «Свободном стихе» эти все слова опускаются, они уже не нужны. Рифма, она нам диктует определенный размер, и чтобы в него попасть, мы используем некоторые слова-связки. В «Свободном стихе» это абсолютно ничего не нужно, но он не рифмованный, и иногда люди этому удивляются. Но я вот сейчас в нем работаю, в «Свободном стихе», и целый фестиваль существует уже несколько лет «Свободного стиха». Я прослушала эти фестивали, как бы была, и мне теперь «Свободный стих» кажется такой же точно поэзией, как и «Силобатоника», которая тоже прекрасна. Иногда хочется писать в «Силобатонике», она более нежная, в ней как-то легче говорить о природе, о лирических каких-то своих чувствах.
Извини, что прерываю твою мысль, давай все-таки к самой поэзии. Что сейчас прозвучит, хотелось бы поэзии.
Да, в эфире. Вот как раз о поэзии сейчас мое коротенькое стихотворение, я его назвала «Обветренное». Да, вот. Я там чуть-чуть иронизирую над собою, отношение собственное, да, к поэзии, все свои мучения в этих нескольких строчках я попыталась донести до слушателя.
«Обветренное». Безветрица на улице, безмолвие в душе. Поэт и его творчество, супруги в неглиже, оплачивая поровну и веру, и грехи, и муза Анидовна, и ангелы глухи. То цапли балансируя на кочках бытия, то мучает сомнение, попавшая шлея. Безумие завесу, и все в камин подряд. Теплопроводным выдохом черновики горят Булгакова и Гоголя. Куда уж мне до них? Я бережно храню стихи для правнуков своих.
Людмила Кубалова на неформатном радио, программа «Все гениальное просто». Вот этот карантин и самоизоляция дал какие-то плоды в творчестве, вот для тебя лично?
Да, на удивление он дал мне несколько стихотворений, я их написала, наверное, штук 6-7, вот. Ну, они немножко, может быть, перекликаются, не совсем там самоизоляция, но именно в этот период я писала, да, у меня не было простоя.
А давай я прям предлагаю вот одну из них сейчас зачитать в этой программе, или ты два сразу хочешь зачитать?
Ну, можно и два сразу зачитать. Под эгидой личного взгляда Людмилы Везметиновой она решила, что это время необычное, и обязательно оно должно сохраниться в сборниках. Она оформила этот сборник, в нем, по-моему, 25 поэтов. Вот, и моих тоже несколько стихов взяли. Называется он, кстати, очень интересно, «Хроника изумленного времени». Мы все общались в Зуме.
Да,
все наши чтения были перенесены в Зум. Мы видели друг друга только с экрана. Много-много-много-много наших лиц на экране. Ну, у меня достаточно большой экран. Эти лица были не столь мелкими. А кто с планшета, там я представляю, какого размера были эти лица. Это были просто какие-то иконки. И вот стихотворение, значит, «Когда маски сказали обязательно носить», я написала это стихотворение, но там, как обычно, много образов по поводу вообще масок, да, не только то, что в пандемии нужно носить. Вот. Еще хочу сказать, что меня начали относить к поэтам абсурда, и поэтому некоторые мои стихи, они не совсем реальные, да? Делайте снисхождение на это. Итак, маски. Масок нет, не завезли. Виден хвост из-под полы с клоком шерсти серой. Чувствуется запах серы. Как без маски выйти в люди, недостатки скрыть и клювы? Прорезь глаз, лица не видно, пролетело так полжизни. Театральные подмостки, бутафоры, маск-халаты, перепачканные звездкой. Разрывается граната, разворачивая глину, нестерильную. Зерна сыплются, граната, ничего уже не надо. Шутите. Какие шутки? Быть без маски неуютно. С клоком шерсти серой чувствуется запах серы. Это обычно, когда рядом дьявольщина, черт, от него пахнет серой. И поскольку у нас маски сразу же исчезли, а потом появились втридорога, я и пишу, что виден хвост из-под полы, кто-то шельмует. Вот, поэтому все не так просто. Ну, слава богу, ситуация стабилизировалась. Вот. Ну и еще одно стихотворение «Ино бытие». Вот оно как раз белым стихом. Освоение пространства разной плотности. Ощущение плеча исчезло. Свои плечи вздрагивают. Непривычный мертвый сезон. Кафештаны закрыты. Окрашенные волосы отрастают. Парикмахер со сверкающими стрекозами в руках, порхающими возле ушей, недосягаем. Отпадают ресницы и ногти. Скоро будет заметен возраст. Чувство локтя – это острые локти. Крепкие зубы лежат на полке. Мы, из пантеры, посылаем вселенной смайлики. Ну, из пандеры вы все знаете, что это тренажер для руки. Вот мы, нас вселенная сжимает и разжимает, сжимает и разжимает. Ощущение пространства разной плотности, да, мы все оказались в разных условиях. Кто-то в однокомнатной квартире, кому-то чуть-чуть полегче было, некоторые за границей в своих домах сидели. У всех было по-разному, поэтому освоение пространства разной плотности.
Свежачок, эксклюзив для Информатного радио. Но давай вернемся. Я смотрю у нас вот по списочку то, что мы с тобой делали вдвоем, что называется «Артмарт». Несколько скажешь слов об этом, прежде чем оно прозвучит?
Да, я хочу сказать, что здесь в этом стихотворении мне очень нравится, как Юра сделал музыкальное оформление. Настолько оно изящное. А само стихотворение, может быть, оно не совсем будет понятно слушателю. Валил снегопад, это был март, снегопад был такой силы и мощи, и так долго, и несколько дней, это было очень похоже на Рождество, это было сказочно, кругом была сплошная белизна. Вот, по ступеням невозможно было подняться, дворники их не успевали очищать, мы скользили, падали. Это было похоже на Рождество, но это было не Рождество, потому что солнцестояние уже было совсем другое, уже закончился пост. Вот, и во что вылилось мое ощущение в этом стихотворении.
Артмарт. Морозно дышит март, укутанный в жаккард, играя в Рождество. Но не сойдет звезда за 7 недель поста и в яслях никого. И двойственную чуть привносит по чуть-чуть язычество весны, как будто зуб родной заменит на вставной ревнитель кривизны. Что делать с наготой своей или чужой, заметной за версту? Безумием потерь, усталостью теперь запрашиваем сду. И если тяжело, ступени замело, следы мои во след, держаться я смогу за поручни в снегу, за белизну везде.
На Неформатном радио в программе «Все гениальное просто» поэт Людмила Кубалова. Напомню, ведущий Юрий Арцизов, он же по совместительству звуковое оформление сегодняшних стихов Людмилы. Хочется еще вот о чем, Люд, спросить. Как именно близкие люди относятся к тому, что ты занимаешься поэзией? Они поддерживают или они так сквозь пальцы на все это смотрят, снисхождением говорят, ну, типа, девочка занимается ерундой, и ладно, самое главное, чтобы, да, не мешало, войны не было, чтобы, да? Вот близкие поддерживают или как бы, типа, у девочки хобби? Вот.
Да, у девочки хобби, я прям даже уже смеюсь над этим вопросом. То, что не приносит материальный достаток.
А вот сразу спрошу, ты рассматриваешь такой вариант, что стихи могут принести деньги? Не обязательно твои, вообще вот поэзия может приносить деньги? Ей можно зарабатывать?
Настоящая поэзия, которая там о высоком говорит, вряд ли она будет приносить. Да, какие-то поздравительные, какие-то к юбилеям.
Эти открыточки, скажем,
открыточки,
так,
да? Да, да. Или каким-то городским праздникам, где высокие темы поднимаются, родина, да. Эти все стихи, они проходят, как правило. А все более лирическое или твои размышления о будущем, конечно, этим зарабатывать совершенно нельзя. Как говорит Сергей Бирюков, который уже 150 вертлибров напечатал и преподает в МГУ, он говорит, что поэт должен иметь какое-то еще ремесло дополнительное, чтобы зарабатывать помимо поэзии деньги на существование. Вот, иначе нет.
Ну так все-таки ушли от вопроса близкие, ну они, по крайней мере, не против того, что ты занимаешься поэзией.
Они рады, что я очень увлечена, уважают. Я даже помню, когда я приехала в Крым и до этого говорила супругу, что я хочу поехать в музей Волошина в Коктебеле. Вот. И потом как-то сама даже и забыла чуть-чуть, он мне об этом напомнил и отвез меня туда, и со мной туда сходил, как бы, нет, уважают они, конечно, но не очень меня понимают, по большому счету.
Влюблённость творчеству помогает?
Влюблённость творчеству, да, в определенной степени помогает, у тебя рождаются какие-то стихи на лирическую тему, обязательно, да, когда душу рвет, это все. Но, я заметила, что на эту тему очень трудно писать по-новому, в основном все пишут одинаково, поскольку я посетила огромное количество всяких поэтических вечеров и молодежных много, то начинающие поэты, они именно эту тему используют, и, как правило, у всех в основном одно и то же, а уж слово «боль», слово, которое уже просто и чай, и выпью чай или кофе, и сигарета, все, на них уже надо табу на эти слова наложить, и больше их вообще никогда не использовать в ближайшие сто лет.
Да, как кровь, любовь, морковь, вот это, да. Хочется больше поэзии послушать, я вот смотрю в плейлист наш, да, следующая композиция «Ось», если я все правильно понимаю, или нет?
«Ось».
Несколько слов скажешь?
Ну, буквально чуть-чуть, я, правда, там немножко оно уже претерпело изменения в конце, но я его очень люблю, это «Я болела», и осипшая сидела, писала это стихотворение.
Подкашливая, утром встанешь, увидишь в зеркале и рыльце, и пушок, и атомы хандрят, и розовые пузыри, старания христианина, вожжи Фрейд отправит в детство. Через копченое стекло глядишь на солнце, и жизнь, как першик эквилибриста, канатцы с дерганым концом. Зубная щетка под зарядкой. В лукошке хлеб, кудахтанье земли, и с множеством ингредиентов готовится омлет. Съезжающий внезапно день, и брови, рифмы, квартирант, глаза от боли. И ты, как бабочка иглой, пронзён судьбой.
Напомню, что на волнах неформатного радио программа «Всё гениально просто» мы беседуем, собственно, о поэзии, в которой я не так глубоко разбираюсь, потому что я всегда говорю, что я пишу тексты песен, это такая поэзия второго сорта, как Макаревич в свое время назвал, мне показалось это очень правильная такая характеристика. Потому что то, что я именно пишу тексты, и они от музыки, если ходить и прочитать с листа, я считаю, что это действительно такие второсортные, это не поэзия, это не стихи. У меня был Олег Челап, когда в программе, он сказал, что он пытается сейчас писать универсально, он это все называет лирика, да, то есть у него нету такого, что текст, есть стихотворение, все это лирика, и оно звучит как отдельно от музыки, можно зачесть, и также он иногда их, собственно, музицирует и получается песни из этого. Я вот пока не дошел до такого совершенства, у меня все-таки это тексты. Не всем же писать, что называется, таким, да, высоким штилем, поэтому я довольствуюсь этим. Мне в свое время Леонид Беленький, известный нам с тобой поэт, как-то попросил тогда еще, когда он только на заре нашего знакомства, он говорит, я хочу твои песни, ну, с листа почитать, чтобы... А я говорю, а у меня нету их напечатанных, я говорю, у меня только на дисках, я говорю, я их не вижу в отделе от музыки. Он говорит, ну, ты силен, говорит, я бы так не смог. Ну, у него своя как бы стезя, да, поэтому... О чем еще хотел поговорить? Знаю, что ты занимаешься вокалом, что тебе это именно дает, твое ощущение, или, что называется, простым языком, для чего ты это делаешь, да? Я надеюсь, что это даст свои плоды, и мы запишем с тобой какую-то песню, да, тобой исполненную. Я, что называется, руку тяну и готов подписаться это сделать. Но вот мне хотелось бы твое внутреннее ощущение, потому что ты вроде вот выходила, да, там, читала стихи, и в какой-то момент раз стала выходить с песнями. Вот это была какая-то внутренняя потребность, я хочу просто, что называется, из первых уст от тебя узнать, что для тебя это вот занятие вокалом и пение как таковое?
Это была моя зависть к другим
что
поэтам.
Что все поют, да?
Нет, зависть к поэтам, на стихи которых поют песни, да, и когда они выходят на сцену, объявляют на стихи, там, допустим, Рената Миргазова, на его стихи оказалось, что очень много написали песен. Вот. Я вдруг подумала, боже мой, а мои стихи, видно, такие сложные, что никто не хочет их взять и запеть. Я буду петь их сама, решила я самонадеянно, и я уже четвертый год занимаюсь вокалом. Да, уже несколько песен своих я исполняю сама, но вокал – это оказалось целая вселенная, так же, как и поэзия, как и написание стихов. Нужны наставники, у меня очень хороший преподаватель Екатерина Дубинина, она тоже победитель многих конкурсов. Я продолжаю, упорно продолжаю, надеюсь, что когда-то я свой сольный концерт все-таки сделаю.
Ну, плоды дадут, конечно,
да.
Себе знать.
Сейчас я разучиваю новую песню, написала стихи про... назвала «Вальс ковид», посвятила тоже нынешнему времени, взяла музыку. Вот с музыкой, конечно, немножко сложно, но ищу музыку в интернете. И потом, и вот готовлю эту песню, хочу ее исполнить на презентации сборника Лизы Солодовниковой. Она в ближайшее время собирается свой новый сборник презентовать. Я как раз исполню эту песню там.
Слушай, ну я примерно по такой же причине в свое время собрал свою домашнюю студию, потому что у меня было столько материала, и никакие студии меня не хотели за просто так писать, да, а нести денежки на студию сумасшедшие. Я сделал это однажды, записав на студии «Акустика» одну из своих песен, потратив туда несколько стипендий, а тогда стипендии были приличные, на которые на там 2-3 стипендии можно было хорошую электрогитару купить, а я потратил эти деньги на запись песни «Кто, если не ты», она называлась, и потом, когда я ее слушал, я понимал, что результат-то он не стоит тех денег, да, и спустя там пару лет я ее сам переписал уже на своей домашней студии, и мне сказали, что это звучит даже лучше, чем ты вот это сделал за большие деньги. И я понял, что если мне никто не хочет писать, я соберу также и буду себя любимого писать. Но в итоге вот вылилось, что пишу своих любимых друзей и подруг, а Захар еще позволяет это размещать на сайте и ставить в эфир, за что ему отдельное спасибо. Вот, ну, только низкий поклон. Поэтому давай от болтовни опять перейдем к прослушиванию очередного стихотворения, да, в нашей программе. Что это будет?
А стихотворение «Взгляд изнутри» тоже белый стих, но там есть прием, который используется в поэзии. повторение строчек в начале одних и тех же. Есть такой прием, его используют. Я его попробовала, и вот что получилось. Там как будто бы я сижу, пришла на спектакль, да, и смотрю. И какие-то у меня возникают по этому поводу размышления. Я еще хочу сказать, что я сама это стихотворение, когда читаю на сцене, я его так и преподношу, что я сижу в театре, смотрю на сцену, и, значит, что по всему этому поводу думаю. Есть это и в интернете тоже.
Отлично, взгляд изнутри, музыкальное оформление мое, Юрия Артизова, напомню о себе любимому, да, микрофона читает автор Людмила Кубалова.
Взгляд изнутри. На спектакле сижу между стулом и сценой, что лечением кажется Авиценной. Рядом стулья, что кажутся дядей, рядом дядя, что кажется стулом, рядом сцена, что кажется жизнью, рядом жизнь, которая кажется сценой. Стул, который казался начальника креслом, полетев, оказался свергнутым троном. Рядом зритель, который кажется трезвым, рядом трезвость, что кажется бредом. Рядом челка, которая кажется душкой, но торчат у нее настороженно ушки. Рядом платье, которое кажется шторой. Рядом штора, которая кажется платьем. Рядом платье, которое кажется шубой. Рядом шуба, сверкающая зубом. Приминаю сиденье, что кажется долей. Рядом дом, телевизор и Павел Воля. Рядом дверь и глазок, что кажется миром. Рядом мир, что кажется джином. Рядом джинсы, что кажется целью. Рядом цели, усмехающиеся джином. Рядом вера, которая кажется крахом. Рядом крах, оказавшийся прахом. Рядом вера с любовью, как простая надежда. Рядом сцена, тебя, захватившего сцена, обнадежила, а, кажется, обездвижила.
Мы на волнах неформатного радио, напомню, программа «Все гениальное просто». Гость программы – член Московского союза литераторов, член литературного объединения «Избранники Муз» под руководством поэта Бориса Катковского. Как я говорю, просто красивая девушка – поэт Людмила Кубалова. Мы практически уже, так сказать, идем на финишную прямую. Людмила, все ли возрасты покорны поэзии, как ты считаешь? Как 15-летний, так и, там, не знаю, там, 90-летняя бабушка, да, может, я, имеет право, да, вылить свою душу на...
Да, да. Поэзия, ну, стихонаписание, скажем так, да, поэзию-то все читают, к ним возвращаются, да. Да, а вот именно стихосложение, да, значит, это такая вот дама поэзия, которая в себя постоянно притягивает новых членов, постоянно. Новые адепты, они постоянно появляются в любом абсолютно возрасте. Я знаю и детей, которые пишут там 6 лет, и людей 70-летних, которые только начали писать. И когда ты видишь этих людей, как у них горят глаза, у этих 80-летних даже людей, насколько они оживают, насколько поэзия их одухотворяет, окрыляет. Нет, пишут все. Поэзии все возрасты покорны, так же, как и любви.
Хотелось бы на этом поставить точку, да? Ну вот, давай еще послушаем стихотворение, называется «Диссонанс». Оно немножко такое, да, мрачновато или как-то такое, но мы еще потом после
него... Тревожное.
Вот, тревожное, хорошее слово. Что ты скажешь о нем?
Был у меня такой период жизни, когда мне было не очень легко, и сомнения разные гложили.
Ну, у всех это, да, есть.
Да, и родилось стихотворение. Оно тоже там, кстати, экспериментальное. Там рифмы диссонансные использованы, да, там строй, допустим, там лист строй. Ладно, там.
Ну, в общем, поэты
будет,
поймут,
уже, да,
а
да.
Музыкантам это не надо. Да? Итак, стихотворение «Диссонанс» Людмила Кубалова, собственно, у микрофона читает. Я как-то это попытался музицировать, Юрий Артызов.
Да, «Диссонанс», оно так и названо, потому что там использованы диссонансные рифмы.
«Диссонанс».
Сомнение, как в боулинге страйк. Террариум, не запертый однажды, сбивает шаг, меняя мысли строй, от белого на пестрый цвет одежду. Испытывает сердце надоевший страх, отравленная ядом саламандры. Отмоленный не успокоит грех, не защитили прочные скафандры. Пришел в строку из жизни диссонанс, химеры напевают серенады. Но как с годами соблюдать баланс, когда давно идешь не посредине? С одним делю я кров, с другим постель, а к третьему моя душа стремится. На многоликость Бог смотреть устал, безумных дней прикончил вереницу.
На волнах неформатном радио Людмила Кубалова и Юрий Арцизов. Программа «Все гениальное просто». Я надеюсь, она выйдет в первый четверг августа. А следующим гостем я хочу позвать лидера групп «Московское время» и «Горячий асфальт» Николая Белокопытова. Надеюсь, он до меня доедет, и мы с ним проведем уже музыкальный эфир. Прежде чем мы попрощаемся с радиослушателями, уже традиционно задаю всегда один и тот же вопрос своим гостям. Что бы ты пожелала в завершении программы себе любимой и слушателям неформатки? Что себе хочешь в данный день, в данный час пожелать?
В данный час хочу пожелать, чтобы эта передача понравилась радиослушателям, чтобы им было не так тоскливо слушать о поэзии. И немножко извиняюсь за то, что вот я сейчас прослушала себя, да, все-таки достаточно пафосно я читаю. Мне тогда казалось, что это очень хорошо. Вот, надо все-таки ближе быть к людям, ближе к народу, да.
Будь проще, да, говорил будь проще, простой да. Карандаш цветной.
Но претензий к текстам у меня нет по-прежнему. Они выдержали время, это хорошо. Вот.
А слушателям,
слушателям
да.
Я хочу пожелать, чтобы у нас второй волны. Мы сейчас на волнах, чтобы волны неформатного радио...
Не затмили волны пандемии, да?
Наоборот, они, чтобы они затмевали, а пандемия была, ее волна была как можно мельче и сошла на нет, и вообще мы, чтобы забыли обо всем этом.
Ну что ж, на этом прощаемся. Захар, еще спасибо за то, что позволяешь выйти в эфир, на мой взгляд, талантливым людям, иначе бы я бы не делал с ними программ. Еще раз говорю, сегодня была поэт Людмила Кубалова, ваш покорный слуга Юрий Арцизов.
Спасибо всем большое.
Услышимся.